про биткоин. Самые главные новости из мира криптовалют.
Спонсор выпуска – ascoin.com. Удобный мониторинг биткоин-обменников. Выбери самый выгодный курс и купи биткоин в надежном обменнике.
Всем привет, с вами Денис Хитов. Сегодня в гостях у нашего подкаста Иван Радаев.
Иван Радаев – специалист в области защиты информации. Является руководителем российского направления в криптовалютном проекте Internet of People. Криптоэнтузиаст и сторонник конкурирующей с классическими блокчейнами технологии DAG. Участвует в разработке уникального проекта UniDAG.
Добрый день, Иван.
Добрый день, Денис.
Расскажите нам вашу историю, как вы познакомились с криптовалютами.
Ты знаешь, это достаточно нетривиальная для сегодняшнего дня история. Ну, как у всех большинства, да, мы услышали в новостях, мы пошли знакомиться, и все. У меня это произошло гораздо раньше, это был 2013 год. И, что удивительно, наверное, для кого-то, я узнал в ВУЗе, когда был студентом, на парах по введению в специальность защиты информации. У нас было что-то вроде семинарского занятия, и один из спикеров, моих одногруппников, читал статью с Хабра-Хабра, небезызвестного наверняка портала для многих, о том, что такое блокчейн и как он работает. Понятно, что это была статья достаточно публицистическим языком написана, но, тем не менее, она тогда же зацепила. Но это был, поскольку достаточно темный для России год в плане информации подобного рода. И, соответственно, было немного информации, которую я мог бы найти в интернете, и знакомство было больше наблюдательным все это время, с 13 по 16 год, пока в 16 году я не собрал с зарплаты себе компьютер хороший, такой думаю, надо как-то начинать, а как можно еще начать человеку, который больше в техническом плане, как не с майнинга. Это был конец 16 года, только что появился Zcash. Вот буквально я через неделю после его появления все на волне вот этого хайпа, когда майнеры окупали за вот эту, собственно, неделю все свое оборудование, там за год, за сезон. Я поймал чуть-чуть этой волны. Я сделал себе какие-то, знаешь, такие, как делают многие майнеры, точки окупаемости. То есть, когда, чего я должен достичь. Начал знакомиться, в принципе, более активно с самими технологиями, которые представляется, потому что, опять же, в 2013 году, кроме биткоина, считай, ничего и не было. Ну, был скрипт с лайткоином и куча всяких щиткоинов, которых сегодня уже в помине нет. А тут прям, знаешь, такой прилив информации и эфир с своими смарт-контрактами и NEM. И множество других, в принципе, токенов. Тогда уже было на порядка 600. Еще не было ICO так таковых, как термина. И вот за всем вот этим вот явлением я наблюдал с упоением, знаешь, и интересом. Вот у меня был именно такой вход. Тогда же на Ютубе было всего 3 ресурса, собственно, для каждой категории интересующихся. И для трейдеров были свои ребята, и для ICO, собственно, начали появляться первые источники, и для майнеров непосредственно. Все же они до сих пор существуют, и они же, по-моему, крупнейшие по своим областям.
Спасибо, интересная история. Ну и как, много удалось намайнить Zcash'ей?
Ты знаешь, опять же, исходя из логики майнеров, я не сколько много майнил, чтобы копить, я и эфир копал, когда он стоил 10 баксов, так начнем с этого. Ну и благополучно продавал его, когда он спампился до 40, и такой, о господи, это же 40 баксов вместо 10. А потом смотрел на эти 800 и думал, куда мир катится. Но на самом деле я ни о чем не жалею, потому что, продав этот эфир, я благополучно купил мема по еще нисколько. И после этого я сказал, все, спасибо, хватит майнить. По крайней мере, так остервенело, как тогда.
Есть ли у вас какой-либо прогноз относительно цены биткоина в ближайшем будущем? Ну, например, хотя бы к середине года. Какую цифру увидим?
Слушай, ну, я не специалист по техническому анализу, как бы не пытался я в этом всем понять. Для меня это темный лес, в котором я рад копаться, но могу так сказать то же, что и говорят знающие люди, что дай бог до 20 обратно вернемся, 30 к концу года. Но тут, как говорится, не ко мне. Я не финансист, теханализ не мое.
Ну, а хотя бы, как вот вы считаете, дно достигнуто, нет? Например, Тони Вейс прогнозирует все-таки падение до 4900 долларов, а потом уже вот рост последовательный, надолго.
В течение декабря Goldman Sachs, по-моему, 3 заявления давало цене, если я не ошибаюсь, что биткоин будет 50, что биткоин будет 5, и что биткоин, дай бог, если будет. Ну, соответственно, тут, как бы сказать, предугадывать цену очень... Ну, опасно, рискованно, и зачем оно надо, когда, я думаю, многих оно и так устраивает, как оно есть сейчас, а кого не устраивает, ну, что поделать.
Ну, хорошо, спасибо. А были ли у вас потери, может быть, связанные с биткоином или другими криптовалютами?
Да, было всякое, знаешь, на ошибках учатся. Вот, и, конечно же, были и продажи, никогда... когда не стоило, и покупки, когда думал, ну, а на кой я это сделал, это, безусловно, это все равно уроки рынка, осознание того, что здесь нужно все-таки быть осторожнее. Были и более прозаичные истории, несмотря на то, что у меня и образование профильное, да, как бы защита информации, вся вот эта вот ерунда, допустил ошибку, поймал троянца, который благополучно с локального кошелька Немо утащил 2000 монет. Вот это была прям эпичная история, как я прям бился тогда с этим троянцем, чтобы ничего не произошло, но именно про кошелек Немо-то я и забыл, потому что вот когда я его купил, считай, в начале года, я о нем и забыл благополучно, в смысле, через 5 лет кубышку открою, все кошельки позащищал, поспасал, а потом такой сижу, а у меня же еще Немо был. И там вот такой вот сюрприз. Но, как говорится, опять же, на ошибках учатся. Причем на больных тем более. Поэтому мотайте на ус, защита превыше всего, ребята.
Хороший совет всем нашим слушателям. А Ripple не покупали случайно?
А кто его не покупал? Ну, когда он уже, конечно, был где-то по 5 центов после своего весеннего пампа до 20. Ну, там было греха его не купить, в смысле, ну, вот сейчас он опять скакнет до доллара когда-нибудь, что как и было, собственно, осенью. Вот тогда покупал, да. Майнить, ну ты что, ты сам прекрасно понимаешь, да, что это не криптовалюта.
Да-да-да, и даже биржи не хотят листить Ripple, даже за большие деньги, вот одна из последних новостей.
Да-да-да, последняя новость, то, что биржи раскусили Ripple, что они за деньги хотят листиться.
Да, причем солидную сумму предлагали. А вот как вы думаете, все-таки биткоин – это пример экономического пузыря или нет? Или действительно новая цифровая денежная единица, возможно, будущего?
Очень важный момент, что нужно отделять биткоин и блокчейн, да? Потому что биткоин, он молодец, что он развивается, что у него есть огромная комьюнити разработчиков на том же GitHub сидит, да? Не один десяток ребят, которые обновляют его. Тем более, что биткоин самый обновляемый криптовалютный проект на сегодняшний день. Больше всего изменений именно в нем происходит, улучшений, заплаток дыр и прочего. Но чего добьется именно он, большой вопрос. Мы прекрасно видим регулирование с разных государств, с разных организаций, которые именно конкретно к биткоину относятся негативно. Но в то же время мы вспоминаем о блокчейне как технологии, и она точно приживется. Мы прекрасно же, опять же, это видим, как крупные компании входят в этот рынок, интегрируют данную технологию в свою систему, тот же IBM с его Hyperledger, с системой блокчейна без валюты как таковой вообще в принципе в своей структуре, показывает, что, может быть, валюта ей и не нужна, но, тем не менее, если бы не было самого биткоина, возможно бы мы этот реестр, ну, блокчейновский, и не увидели бы в ближайшие, как минимум, годы. И насколько это пузырь или нет, говорить буду не я, а говорить будет история. Мы прекрасно видим вот эти все коррекции каждый год, мы прекрасно видим все эти пампы каждый год. И каждый год вопят, что это пузырь, каждый год вопят, что это не пузырь, а хайп. Я думаю, это еще не раз произойдет. Но где потолок этого явления, покажет время.
Хорошо, а как вы относитесь к идее регулирования вообще криптовалют в России и в мире? Стоит ли вообще регулировать эту отрасль и поддается ли регулирование, так сказать, нерегулируемого?
Ну, как смотря к этому подходить? Криптовалюта – это все-таки достаточно широкая отрасль, да, на сегодняшний день. Там есть и трейдеры, там есть и майнеры, там есть и разработчики, инвесторы и прочие-прочие разные люди. Если касаться майнеров, ну, опять же, мое мнение, этому нужно относиться как к любой другой отрасли человеческого труда. Мы же не берем налог с бабушек, которые сидят там вдоль трассы и торгуют картохой, которую только что выразили на огороде, да? Но мы берем налог с сельхозов, которые производят масштабно продукцию свою. Здесь нужно понимать и то же самое. Майнинг – это может быть домашний, да, когда у тебя там стоит две фермы на балконе и оплачивают все коммунальные счета. И это неплохо. Зачем это регулировать? Это человек занимается своей какой-то там своим хобби занимается. А когда это уже промышленные масштабы, когда речь идет о целых ангарах асиков, там, не знаю, видеокарт или еще какого-нибудь дикого оборудования, тогда, конечно, пожалуйста, оформляйте ИП. Ну, собственно, как и, ну, не знаю, очередные, не очередные, да, у нас слухи о регулировании идут. То, что майнинг это должно быть ИП обязательно. Вот, если это промышленный масштаб, то, конечно, это должно регулироваться. Ты приносишь прибыль себе, приноси его и государству, которое тебе там, может быть, льготы даст, да, может быть, как-то поможет в чем-нибудь. Это уже не моя область компетенции, чем там государство помочь может и может ли вообще.
Субсидию бы дали, да, не помешало бы. Помещение, да. Безвозмездное пользование, например.
То же самое с инвестированием или трейдингом. У нас есть Форекс-биржи, у нас есть акционные портфели. В классической финансовой системе мы видим прекрасное регулирование там, что пока оно лежит, просто оно пусть себе лежит, а когда ты получаешь именно конкретную сумму на руки, с этого плати доход, да? Здесь это тоже, на мой взгляд, применимо, но и опять же, соответствующим институтам, которые этим занимаются. А если там какой-нибудь школьник себе на iPhone копить решил и купил себе Ripple того же, то что с него взять, с балбеса? Кто Ripple покупает?
Некоторые страны создают собственные криптовалюты. Вот как вы относитесь к этому? Что можете прокомментировать? Для чего вообще? Вот одна из последних тоже новостей, что вот в Венесуэле-то, да, Эль Петро там, даже этой криптовалюты хотят рассчитаться с Россией за КамАЗы.
Да, слышал, это тоже новость прекрасная. Ну, смотри, опять же, тот же самый момент, что зачем нужна криптовалюта, да, здесь должна соблюдаться прозрачность, скорость передачи, то, что мы не таскаем, ну, как работает реальный финансовый сектор, да, что валюта физически перемещается. А те транзакции, которые мы совершаем, по существу, это просто обмен долговыми расписками между банками. То есть я обещаю, что деньги будут у тебя, банк такой, ага, значит, деньги должны выйти туда, и вот это все, вся вот эта катавасия, она катится куда-то в течение какого-то времени, достаточно продолжительного. А если вводить криптовалюту, то это все ускоряется. Ну, собственно, да, ее преимущество в чем? Одно из. И появление государственных криптовалют, оно, с одной стороны, неизбежно, но нужно воспринимать это, во-первых, не как криптовалюту, именно прям слово криптовалюта, оно вообще, в принципе, да, достаточно ошибочное. Это цифровые активы, если что-то пошло. Соответствующий контроль. Потому что если оно как происходит сейчас в мире, то, что у нас у рубля, у доллара, неважно, все основные мировые валюты, они зачем не закреплены? У нас нету золотого фонда, к которому крепится рубль. У США нет нефтяного фонда, к которому крепится доллар, да, и наоборот тоже. И, соответственно, происходит бесконтрольная эмиссия. Если точно так же будет проводиться бесконтрольная эмиссия цифровых валют, это проблема. Если, как обещает тот же USDT, что один к одному, это уже другой разговор. Что если рубль физически ты меняешь на рубль цифровой, и в дальнейшем твой физический он не входит в финансовый оборот, пока ты владеешь своим цифровым, да, рублем, это огромный плюс. Потому что физическое, потому что движение средств будет гораздо быстрее, эффективнее и безопаснее. А если она будет вот, мы будем клепать, вы покупаете, а кто за этим следить будет, а мы не скажем, тут, конечно, большой вопрос, а зачем вам тогда вообще надо?
Ну да, действительно. Расскажите нашим слушателям, чем технология DAG отличается от блокчейна первого и второго поколения? Что это вообще за технология, я вот впервые слышу.
Ну, давай уйдем чуть-чуть в историю того, что блокчейн первого-второго поколения в целом это, ну, оно так не существует, это галимый маркетинг. Давай вспомним вообще, в принципе, все проекты ICO-шные прошлого года, 90% из них это чистый маркетинг, где нет никакого проекта за собой в действительности. И очень любил народ в прошлом году навешивать этот ярлык. У нас блокчейн второго поколения. Его нет. Есть блокчейн. Это технология. Все. Она вот как вот она есть и есть. А есть DAG. Это совершенно другая система. Давай вернемся быстренько к блокчейну первого-второго. Почему-то она считает, что раз блокчейн биткоинский, он изначально он первого поколения, и в нем можно делать только транзакции, то блокчейн второго – это нечто более революционное. Например, тот же эфир с смарт-контрактами. Ну, так народ понимает. Но почему-то никто не вспоминает, что в биткоине изначально тоже закладывалась возможность смарт-контрактов, которая впоследствии была отключена, и в изначальном коде было это найдено. Никто не вспоминает РСК-проект, который реализует смарт-контракты на блокчейне. Никто не вспоминает еще ряд проектов, которые как надстройку делают над блокчейном биткоина, да, в виде смарт-контрактов. И тогда вот эта граница между первым и вторым поколением сразу пропадает. Поэтому важно, что блокчейн есть блокчейн. Какого проекта он не был. И у него могут быть разные виды. Он может поддерживать тюринг-устойчивую систему эфира для смарт-контрактов. Он может существовать обособленно в виде надстроек, там, как в NEME том же. Он может быть в виде аналога осколков. Это у LISC, по-моему, да? А DAG – это совершенно противоположная технология блокчейну. Давай выделим, что у нас есть у блокчейна. Блокчейн – это прозрачная система, в которой соблюдается конфиденциальность, неанонимность. Надо тоже разделять, что анонимность и конфиденциальность – это разные вещи. Система, в которой существует определенная скорость совершения транзакций, ну, блоков генерации, да, вот эта логика. То есть масштабируемость, она конечная, определенными какими-то правилами математическими. И так, что мы назвали? Конфиденциальность, прозрачность, масштабируемость. Ну, на этом остановимся, что я там, может быть, что-то вылетело из головы, и потом вспомню. Также на направленный граф это система, когда, вот если прям просто объяснять, да, чем больше устройств работает в сети, тем больше скорость передачи транзакций. И при этом именно транзакций, а не блоков, потому что передаются конкретные единицы данных. То есть мы не берем, как бы не группируем их в блоки и раз там в 5 минут отправляем в мемпул, и потом из этого мемпула мы уже распределяем по нодам. А здесь сразу транзакция уходит на какую-нибудь ноду, дальше бежит на следующую ноду, и так вот распространяется по нодам вплоть до конечного получателя. Если нода впереди занята, транзакция посмотрит направо-налево, побежит туда, если там работают ноды. Что это означает? Во-первых, тут нету такового понятия эмиссии и контроля выпуска монет. Ты не можешь сказать, сколько монет получил человек за блок, условно, да? То есть, ну, в блокчейне ты знаешь, у нас вот мы получаем 25 битков за блок, там, или 12,5, да, в зависимости от того, в какую эпоху мы это смотрим. А в этой системе, вот разработчики захотели выпустить там еще там 100 тысяч, да, там, своих там IOT тех же, и они вошли в оборот. Изначально их, вот все то количество, которое написано на том же CoinMarketCap, оно не в ходу. Оно записано, что оно есть, а где оно есть, большой вопрос. И кто его получит по итогу? Вопрос анонимности. Ну, не анонимности, а конфиденциальности, да? Он как бы сохраняется, потому что, с другой стороны, мы передаем чисто одну транзакцию, мы можем ее захешировать и передать спокойно. А там уже пусть нодополучатель сама себе расшифровывает данные. В первую очередь у нас и масштабируемость, соответственно. Чем больше мы вводим систем в данную логику, тем в теории больше транзакций в одну секунду мы можем пропускать. Например, кто у нас? Китайский проект, не IOTA, а IOT Chain, по-моему, называется, если я правильно помню. Они кричат, что они могут пропускать 10 тысяч транзакций в секунду. Ну, колоссальная сумма, если так вздуматься. Потому что самый быстрый блокчейн, по-моему, у эфира, если я не ошибаюсь, нет, как раз, по-моему, того же LISC, 1500, там, 1000 что-то транзакций в секунду. А у Ripple 1500. Ну, Ripple у нас, опять же, и без блокчейна живет себе спокойно, ему как бы и так хорошо. Но важно то, что нифига он не пропускает 10 тысяч транзакций в секунду. Это прям какие-то супер идеальные условия в каких-нибудь там тестовых машинах на сверхдата-центрах. Потому что пропускная способность, во-первых, очень ограничена пропускной скоростью сети. Если мы не можем... У нас 100-мегабитная сетка, а это 12,5 мегабайт в секунду. Соответственно, если блок у нас... Ну, не блок, транзакции занимает пол мегабайта, то больше 25 мы и не пропустим в секунду на вход-выход. Такие вот моменты, знаешь, такие тонкости, они отделяют так вообще, в принципе, как технологию от блокчейна, то что блокчейн, он ограничен конкретной скоростью пропускания. А при этом DAC, он может быть очень быстрым, но в то же время может быть очень медленным, если неожиданно у нас осталось там 20 машин в системе, и мы по скорости упали настолько низко, что вообще капец. IOTA типа выкручивается, говорит, что мы будем работать с IoT, да, то есть с интернетом вещей, потому что у нас будет очень много нод, и они будут обеспечивать хорошее пропускание всей этой сетки. Опять же, большой вопрос, а какие там будут контроллеры передачи информации, да, насколько они хорошо будут работать и будут ли поддерживать всю эту инфраструктуру, которую IOTA хочет организовать, потому что на сегодняшний день, насколько я помню, там ничего не работает у них. Мы не можем контролировать DAC, DAC быстро, в отличие от биткоина, любой другой криптовалюты, которая построена на блокчейне. Но при этом почему-то говорят, что за DAC будущее. Это вопрос. Получится ли у DAC обеспечить конфиденциальность, публичность и неизменность данных так же, как это получается у блокчейна. Потому что, опять же, DAC как технология ничего не хранит. Там сохраняются транзакции какое-то время в структуре, чтобы последующие цеплялись за предыдущие и ехали, да, себе под этой всей сетки, распространились. Но в конечном итоге они удаляются.
А почему вы стали сторонником этой технологии? Но он же корни вот отличается от биткоина и других существующих блокчейн-проектов на рынке.
Ты знаешь, я нисколько стал ее прям сторонником. Я четко разделяю, опять же, что есть блокчейн, что есть DAC. Это две, на самом деле, ошеломительные технологии, собственно, то пошло, да, то есть, которые дали нам совершенно разные вещи в передаче информации, но при этом они обе фундаментально великолепны. И если обуздать их вместе, потому что они изначально несовместимо идут по своей структуре, то тогда мы получим действительно что-то новое и что поможет преодолеть текущие проблемы этих обеих систем.
Спасибо. А существуют ли сейчас на рынке готовые коммерческие решения, которые используют технологию DAC?
Ну, существует IOTA, существует Byteball, существует... Ну, на самом деле, есть многие проекты, которые говорят, что мы используем DAC как технологию. Мы божатся, что у них все будет очень круто, что они работают там прям ошеломительно как быстро, ошеломительно как круто. На деле они все очень сырые, они завязаны именно на DAG'е. И именно в этом основной вопрос, потому что зимой шли статьи, публиковались в СМИ русском, зарубежном, что если начать копать любую DAC-систему существующую, на деле это скам. Именно из-за того, что мы не можем контролировать, где эмиссия монет, бесконтрольный вот этот вот выпуск. Конечно, знаем, да, что конечным там числом будет там триллион условно этих монет, на деле там, я не помню, да, сколько у той же йоты, но в какой момент, какое количество будет вылито на рынок, мы этого проконтролировать, ну, никак не можем. Но такие решения есть.
Спасибо. Расскажите нам о своем опыте работы в криптовалютном проекте Internet of People.
Ты знаешь, есть статья, по-моему, британских ученых, ну, классика, все эти научные исследования проводят британские ученые. Да? Если не знаешь, кто провел, говори британцы. Чай не промахнешься. Многие события в жизни совершаются случайно. И совершенно случайно я попал в Internet of People, IOP, проект осенью прошлого года. Это, на минуточку, один из крупнейших проектов в плане состава команды. Там кого только нет. И сама суть этого проекта достаточно забавная, ну, и правильная. Создать децентрализованную такое цифровое общество, где лидеры проекта – это люди из разных стран. То есть, если мы говорим о централизованной какой-то компании, если что-то происходит в стране, компания закрывается. Если мы говорим о децентрализованной компании, то закрытие запрет в какой-то стране не несет этого запрета для других стран. И, соответственно, этим принципом живет Internet of People, а продвигает вот эту идею, что если ты хочешь помогать развиваться проекту, тебе ничто этого не мешает, несмотря в какой бы стране ты ни был. А в принципе, если брать фундаментально, что это вообще за зверь такой, потому что на российском рынке он никак себя не позиционировал очень долгое время. Проект существует с 2016 года, с ноября. Перетерпел очень много изменений. Это платформа для децентрализованных приложений. Летом от него не то что откололось, одни из основателей выделили себя отдельно еще как проект Libertaria, может быть, кто-то слышал. И теперь Internet of People и Libertaria — это как такое партнерство с одной инфраструктурой при желании создать экосистему криптовалютную. То есть собственные ноды на Raspberry или в любом другом, собственные смарт-контракты, криптовалютные приложения те же, да, то есть Internet of People продолжает жить в рамках этой экосистемы. И в первую очередь это люди, да, конечно, потому что народу там тьма, там абсолютно разные люди есть из разных стран, из разных отраслей, и самое главное, они между собой все общаются и помогают, что немаловажно, на мой взгляд, потому что сколько бывает там проектов, где 4 человека, один потом оттуда уходит, потому что что-то ему не понравилось, да, вспоминаем истории того же, по-моему, эфира, глава EOS, он же из эфира ушел, если я правильно помню, да, то, что ему там что-то не понравилось. Тут такой ерунды не происходит, ровно потому, что народу настолько много, что так или иначе кто-то, если чем-то недоволен, то он все равно услышан. Ну, ребята стараются, развиваются, я им всеми силами помогаю по возможности. Вот сейчас пытаюсь развивать социалочки наши. Ну, только вот сейчас пооткрывал их. Тяжело, потому что, когда год проект существовал как англоязычный, найти русских людей, кто уже находился в чатах, в группах, и даже новости на русском, как, которые я публикую, то, что, типа, ребята, мы есть, как бы, еще и на русском. Народ их просто даже порой и не видит, потому что теряется все в англоязычном контексте.
Сейчас, насколько мне известно, вы работаете над собственным проектом Uniduck. Как вообще возникла идея создать собственную криптовалюту?
Идея принадлежит не мне, моему товарищу. Он тоже был участником проекта Internet of People. Он, причем гораздо дольше меня, я был, где-то буквально месяца 4, а он на протяжении года работал, общался, и у него развивалось вот это вот видение того, каким должен быть на сегодняшний день хороший криптовалютный проект. И самое главное, речь шла не сколько о криптовалюте, а о технологии. Потому что, как я уже говорил не раз за сегодняшний наш диалог, биткоин – это одно, а блокчейн – это совершенно другое. Главная технология на самом деле. Потому что криптовалюта без технологии – это просто фантик, пшик. И я думаю, многие это понимают. Потому что если за тобой ничего не стоит, никакого проекта именно действительно физически, да, ощутимого, где это действительно необходимо, никакой революционной или инновационной технологии, которая говорит, что да, это необходимо, то какова цена твоему проекту? Мы делаем, да, сейчас новый проект Universal DAG, универсальный DAG, где пытаемся, по крайней мере, на бумаге уже реализовать технологию дагчейна, смесь как раз-таки вот этого вот дага масштабируемого и блокчейна, где все данные остаются неизменными. Математически, технически мы все это уже продумали, описали. У нас действительно это получилось. Более чем уверен, что подобного рода технология найдет свое применение, потому что мы получаем быструю, действительно масштабируемую систему, скорости соизмеримые со всеми существующими DAG-проектами. Ну, то есть, по факту мы ограничены пропускной способностью сети, о чем я и говорил. Но у нас нестандартная достаточно модель работы. Как существуют текущие проекты, которые на собственных блокчейнах, это либо майнинг, либо ноды. То есть, либо мы генерируем блоки, которые будут идти, да, в системе, либо мы ставим какие-то числительные ноды, узлы, там, мастер-ноды, да, неважно, POS, там, POF. Мы отошли немного от этого. Мы продвигаем идею Proof of Trust, доказательства легальностью, то есть доказательства доверием. Мы будем контролировать число нод количеством нечетным. То есть у нас будет нечетное количество нод, которые при этом каждый является юридической компанией. Чтобы если нода совершает какое-то противоправное действие, она несет за это ответственность. Если нода хочет обмануть систему, она несет юридическую ответственность. То есть мы хотим интегрировать в реальный мир вот эту всю технологию DAGA, блокчейна, потому что, ну, как мы видим, именно к этому сейчас все и приходят. Биткоин круто, но биткоин не реализуем в компаниях, да, на текущий момент. То есть ты не можешь им расплачиваться. Нет, ты можешь им расплачиваться, конечно, но цена какая у него, да, комиссия какая у него. Дагчейн идет без комиссии, ему комиссия не нужна. Ты спокойно себе, ну, как любой даг на самом деле, то есть ты берешь, пересылаешь любую транзакцию, и ты ни за это ничего не платишь. Мы не ограничены пропускной способностью дага, которая может возникнуть, да, за счет того, что какое-то количество нот может отрубиться в любую секунду. У нас есть четкое количество, у нас есть четкая скорость, на которую мы рассчитываем текущий промежуток времени. На самом деле она соизмерима просто пропускной скорости сети. То есть, если у нас гигабитная сеть, это одно. Если там ее мало, мы добавляем еще одну гигабитную сеть и развиваем полноценные дата-центры. Как оно есть у всех крупных компаний, та же Google, да, то есть у них же все в дата-центрах хранится, но у них они централизованы. Там 2, 3, 4, да, условно, на мир. А мы, опять же говорю, хотим контролировать большое количество таких нод, которые будут хранить свои вот эти докчейны, избавив людей от необходимости скачивать вот эти массивы данных. А то если сейчас попробуешь скачать блокчейн лайткоина, это тебе полгода ждать придется. Ну и, собственно, на этом мы строим наш проект, то, что это должна быть технология смеси блокчейна и дагчейна. Ну, то есть, соответственно, дагчейн, да, даг, блокчейн, который позволяет реализовывать, ну, просто неимоверное количество вариаций, как и любой именно основной проект, какой-то наш основополагающий, то есть как любая другая платформа. Эфир же не тоже, только у нас на смарт-контрактах, да, существует. Он и та же платежная система, он и та же для децентрализованных приложений система, пусть они неудобные, вспоминаем тех же криптокотиков, да, которые дважды, по-моему, клали всю сеть на лопатки. А за счет того, что у нас в системе применяется DAG, вот подобные несуразицы, они уходят на второй план.
А вы будете ICO проводить?
Да, мы сейчас подготавливаем финальную версию White Paper. У нас все технические аспекты уже описаны, ну, сама технология. Висит сейчас вопрос, не сколько висит вопрос, сколько сейчас уже идет на данную секунду CEO проекта. Заканчивает финансовую модель описывать. И, ну, где-то через месяц мы планируем действительно выйти на ICO, но по модели не как делают многие проекты, что 2 недели собрать пару миллионов, и мы вам все вот прям на блюдечке, да, у вас будет готовый проект, ребята. Мы прекрасно понимаем, что оно так не работает, и все проекты, которые так деньги пособирали, они либо канули в никуда, либо до сих пор сидят благополучно ни с чем, либо что-то тыжится-пыжится и потихоньку, еле как, что-то пытаются делать. Мы выбрали путь EOS. Нам показалось, эта модель наиболее честной, когда ICO длится в течение года, и в реальном времени люди могут видеть, что действительно проект развивается, что его действительно стоит вложить деньги. Ну, и оставляем за человеком, конечно же, это право. И поскольку успех EOS, на самом деле, он очевиден, то, что ребята действительно показали, что они работают. Мы решили тоже делать изначально на смарт-контракте эфира. первичную эмиссию вот этого для ICO. Ровно потому, что там уже отлажена система смарт-контракта, потому что там люди уже привыкли этим пользоваться, а на момент готовности собственной криптосистемы уже проводить прямой один к одному обмен на наш собственный внутренний токен.
Хорошо, понятно. Ну вот вы рассказали, да, про возможные варианты сбора средств. А еще есть вариант, деньги собрали и исчезли вместе с проектом.
Конечно, есть, да. И именно поэтому, это важный момент, конечно, тем более, что мы не имеем громких имен, как там Чарли Ли, да, или тот же, господи, кто глава iOS, я обычно забываю этого. Ну, тот парень, да, из эфира, скажем так. Все его знают, у них подкреплено это именем, да, авторитет имени. Поскольку мы proof of trust, то есть мы доказываем свою... Мы хотим доказывать доверием к нам, что мы не шарашкина контора. У нас уже есть зарегистрированная компания в Евросоюзе. У нас получена лицензия Евросоюза на работу с криптовалютами. То есть мы выходим не просто так, да, что мы кто-то дайте нам денег. Мы имеем полные юридические документы, полный пакет. И если вдруг что-то идет не так, с нами можно спокойно судиться. Мы понесем полную ответственность за то, что мы проводим ICO. Мы проводим его легально. Не будет такого, что сколько нам денег дадите, да столько там, и оно улетит куда-нибудь, там часть от этого. У нас будет идти полная подотчетность за все финансы, которые мы получаем. Равно как и проекты, которые... Ну, то есть, я говорил, что у нас будет какое-то конечное число нот. Тестово 10, в конечном счете, мы планируем около 100 держать. Ну, 100 плюс 1, да, условно. Потому что нам нужно нечетное количество для нашей системы. Доказательства. Если компания юридическая, там, какой-нибудь там США, нарушает государственные какие-то законы, да, своей страны, если они нарушают какие-то правила нашего консорциума, который мы будем организовывать с нашей конкретной компанией, да, то, конечно же, во-первых, сразу идет отбирание лицензии на получение эмиссии конечной, да, за работу ноды, и судебные тяжбы, потому что мы несем ответственность за всех участников нашего консорциума.
Да, это уже хорошая заявка. Потому что, ну, сколько проектов было в 2017 году и где они сейчас?
Вот именно. А кто из них, самое главное, был зарегистрирован? У кого были из них действительно юридические права на то, что они собирали деньги? Потому что я в декабре прошлого года читал лекции предпринимателям у себя в городе и как объяснял то, что... Когда вы инвестируете, вы поймите, что на сегодняшний день это дикий Запад. Тут нет законов. Но сейчас уже эти законы начинают появляться. И просто так, даже в России, да, вспоминаем то, что уже там идут разработки, это законодательство, что ICO просто так провести не получится. Ты докажи, что ты человек честный для начала.
Ну и вот мы плавно подошли к еще одному вопросу. Что вы думаете по поводу рынка ICO? Вот становится популярным мнение, что в 2018 году пузырь ICO лопнет.
Слушай, ну я не скажу, что их стало меньше на самом деле.
Ну как-то притихло
так,
все.
Давай посмотрим. Сейчас я открыл один из ресурсов, да. Ну, опять же, не будем называть, просто чтобы перед глазами было. И я вижу, что их как просто тьма тьмущая этих проектов, вот если так листать. Я не уверен насчет каждый день. Ну, нет, не каждый день, согласен. Да, тут ну, через день, но проекты выходят. Их очень много, причем мы, конечно, понимаем, да, их качество, большей части, оставляет желать лучшего. И, конечно, регулятор на этот рынок придет. И, как показывает опыт прошлого года, это правильно. Но он должен быть соответствующим. Это не должно быть, да, какое-то жесткое прям регулирование, что типа не больше такой-то суммы собрать, не больше таких-то участников должно быть, только такие-то участники должны быть. Да, вспоминаем, опять же, все примеры разных стран. Но соблюдать какие-то правила 100% нужно, что это должны быть юридически ответственные люди. Если человек не может не понести ответственность за полученный им, да, миллион долларов, то, соответственно, какие с него можно взять потом? Вопрос, он скажет, просто не было мне этого миллиона, да, и все на этом. А если он юридически несет ответственность, то, к минимуму, ему придется еще побегать по офшорным государствам, чтобы его не нашли.
Ну вот, кстати, одна из последних новостей. Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, заявил, что значительная часть финансовых пирамид сейчас маскируется под ICO.
Так и было в прошлом году. Это, по-моему, никого не удивило. Тут даже тот же Мавроди делал свой Мавроди Коин. Конечно, ну там земля ему пухом, да, что вот он так скоропостижно того этого. Но, тем не менее, он, по крайней мере, свой проект вот до последнего делал. И все понимали, что это тот же MLM. Но почему-то люди в него вкладывались. А на том же Йобите есть монеты, которые нельзя продавать ниже цены закупа. То есть там цена всегда вверх идет. Это тоже своего рода пирамида. Тут как бы, и причем очевидно, и народ все равно их покупает и ждет, когда цена их там подрастет на следующих кабанчиках, да, которые зайдут чуть позже и продают тогда. Конечно, такие проекты есть, такие проекты будут. Но так и в жизни, в реальном финансовом секторе они тоже есть. А вдобавок у нас рассматривается законопроект в России о снятии необходимости офиса для малого бизнеса, то есть это тоже привлечет соответствующий контингент, да, которые будут фирмы-однодевки клепать. От этого никуда не деться. Но другое дело, что и во всем этом можно найти что-то путное.
Какую криптовалюту вы могли бы порекомендовать сейчас для покупки и почему?
Тебе ответ идеологический или технический? Ну, технически говорю, все, что вот там внизу, на лоях, кто-то это и поберите. Там сейчас все вкусное.
Начинающий инвестор сейчас нас послушал. Так, вроде все упало, можно закупаться, будет рост. С чего сформировать портфель?
Если начинающий, пусть Ripple купит. Осечется об эту валюту и поймет, что оно все плохо. Нет, на самом деле, брать такие фундаментальные, да, какие-то. Тот биткоин, лайткоин, как батьки, которые уже 5 лет, там, 8 лет на рынке, себе прекрасно чувствуют. Пусть даже вспоминаем, конечно, флэт лайткоин 3-летний, когда о нем уже все забыли, но тем не менее. И, конечно же, платформы, они будут расти. Эфир, NEM, Cardano, NEO. На них начинают выходить проекты. Stellar, кстати, о котором все почему-то забывают. На этом, ну, то, типа, форки Ripple. Ребята тоже как бы сидят на месте, развиваются. На их платформе делают тоже много всяких разных проектов сейчас.
А, например, Bitcoin Cash, там форки биткоина.
Акстись, господи.
Хардфорк будет 15 мая. Увеличить размер блока до 32 мегабайт аж.
Это, конечно, так ему поможет стать чем там, господи, истинным биткоином, да, ему пророчили. Да, ну вот все там будем, да. Вот так я могу ответить про биткоин кэш. Форки это... Нет, я не скажу, что это зло. На самом деле форки это хороший инструмент для молодых, наверное, проектов, которые хотят очень быстро собрать аудиторию. Ну, потому что мы сами прекрасно понимаем, что да, те, кто участвуют в форке, они автоматически становятся аудиторией этого проекта, потому что они получают эти токены. С этой точки зрения, конечно, да, но другое дело, когда этот проект чего-то стоит, а не вот это вот все, то, что мы видим, да, там, биткоин голд, биткоин там платинум, биткоин ураниум, биткоин там плюс, биткоин 2,2 плюса, потом биткоин какой-нибудь шарп будет, еще что-нибудь. Это все уже чистая спекуляция. Это все чистая грязь. И, господи, если кто-то из начинающих инвесторов меня слушает, так ститесь, не ведитесь на эти форки, пожалуйста.
Иван, спасибо вам большое, что нашли время, стали гостем нашего подкаста. Желаем вам дальнейших успехов и всего самого доброго.
А вам спасибо большое за то, что пригласили, за то, что пустили и разрешили поделиться с вами своей историей, своим видением того, как оно было, как оно есть и каким оно должно быть.
Уважаемые слушатели, если вы тоже хотите принять участие в нашем подкасте, напишите нам в комментариях в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Все выпуски нашего подкаста вы можете найти на специальном сервисе podcast.probitcoin.ru. Подписывайтесь на наши паблики ВКонтакте и Фейсбуке. Читайте нас в Телеграме, и вы всегда будете в курсе свежих новостей.
Спонсор выпуска – ascoin.com. Удобный мониторинг биткоин-обменников. Выбери самый выгодный курс и купи биткоин в надежном обменнике.
Про биткоин. Самые главные новости из мира криптовалют.